Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии конца XIX – начала XX века. В студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлак. Прошлая наша передача была посвящена Василию Васильевичу Розанову, мыслителю во всех отношениях значимому в русской религиозно-философской традиции, мыслителю, которого достаточно сложно квалифицировать даже в рамках русско-религиозной философии, течения достаточно широкого и многообразного. Мыслитель, стоящий вне магистральных линий русской философии, вне темы всеединства, вне софиологии, вне того философского движения, которое было инициировано Владимиром Соловьевым. Но вместе с тем Розанов, мыслитель, для нас актуальный, в каком-то плане репрезентативный для русской религиозной философии и вообще для русского ума. Это как бы русская философия, как она есть, русский ум, как он есть. И в этом смысле опыт Розанова уникален. Именно потому, что до него мы часто встречали русскую философскую традицию, облаченный в понятийный философский аппарат философии западноевропейской или античной. А всегда то, как философ пишет, какие он слова подбирает для того, чтобы высказать свой опыт познания мира, Бога, человека, это всегда предельно важно, именно потому что любой термин, любое понятие, которое использует философ или богослов, он уже содержит в себе целую историю, он уже содержит в себе в свернутом виде те концепции, над которыми европейские античные мыслители думали на протяжении не одного тысячелетия. И в этом смысле философский текст, как его мы встречаем в русской философской традиции, да не только в ней, он очень насыщен. Он насыщен в любом своем слове. И в этом и сложность вообще философского знания, и вместе с тем ее вот такая особенность, специфика. Здесь, в области философии, даже слово, одно слово, оказывается бесконечно значимо. Вот это касается, например, всеединства. И мы говорили о том, что даже сам этот термин уже как бы предполагает и определенную традицию мысли, и предполагает определенных философских авторитетов, на которых такая мысль ориентируется, и предполагает саму динамику, драматизм этой концепции, которая уже в этом одном слове заключена. Вот это то, что можно сказать о философии в целом и о русской философии в данной связи. Но вот возвращаясь к Розанову и пытаясь все снова и снова охарактеризовать, описать, осмыслить его облик и его мысль, мы, конечно же, тоже не обойдемся без сопоставления Розанова с какой-то традицией. Надо попытаться обнаружить какую-то систему координат, в которой этот мыслитель становится для нас чем-то более понятным. И здесь, безусловно, прежде всего важна западноевропейская философская традиция, даже не конца XIX века, а середины XX. Речь идет о таком достаточно широком философском течении, как экзистенциализм. Вот экзистенциальная философия – это вот философия, существующая в рамках 20-го столетия, первой половины 20-го века. Что подразумевается под этим сложным термином, малопонятным? Экзистенция – это существование. В переводе с латинского языка. Что здесь вложено в этот значимый термин и почему он связан с философией Розанова и как он может быть связан с мыслью Розанова? Прежде всего, этот термин связан с тем, что философы-экзистенциалисты, а духовным отцом этого течения еще в XIX веке признается Сёрен Киркегор, датский философ, современник славянофилов. Прежде всего, здесь подчеркивается в этом термине соотнесенность предшествующей философии, с философией XIX, а еще раньше XVIII века, с философией прежде всего рациональной, рационалистической, которая была направлена на целостное или, как это воспринимается в философии, систематическое исследование, постижение сущего, постижение мира. Эта система представляет из себя, вот если в целом характеризовать философию 18-19 века или даже 17-го, начиная с Декарта, представляет из себя попытку осмыслить мир в рациональных понятиях. И причем этот философский замысел был параллелен науке, новоевропейской науке. Философия должна быть научна, она должна быть доказательна, она должна быть систематично и в целом, и в своих частях. Вот этот план такой систематической, целостной, научной философии, он одушевлял мыслителей и 17 века, и 18, хотя 18 век в этом отношении для философии достаточно малопродуктивный. И в особенности философов 19 века здесь прежде всего нужно отметить немецкую классическую философию, которая, начиная с Канта, этот принцип научности, систематичности, доказательности вынесла в качестве вот таких необходимых для философии целей, к которым должен стремиться любой философ, любой мыслитель. И такая философия, она прежде всего изучает или направлена на постижение мира, бытия в целом, на постижение всеобщего, универсального, того, что соответствует каким-то высшим сферам бытия. При том, как рассуждал тот же Киркегор, основатель, можно сказать, этого экзистенциального течения, вот такая посылка при всей ее основательности и логичности упустила из виду нечто очень важное. Важное, прежде всего, в плане осмысление человеком своего места вот в этом осмысленном, систематизированном и постигнутом наукой универсуме. И оказалось, что в этом мире для человека с его переживаниями, с его стремлениями, с его надеждами, с его чаяниями места нет. Человек воспринимается вот в этих философских системах либо как часть мира, причем часть не самая важная, не самая значимая, либо вообще выпадает из рассмотрения. Он рассматривается как организм, он рассматривается как разум, но не рассматривается в целостности своего физического, душевного, духовного, интеллектуального состава. Человек лишается своей цельности. А если не лишается своей цельности, то рассматривается как нечто абстрактное, как нечто лишённое индивидуального, личностного измерения. Человек – абстракция, человек – то, что мало чем отличается от любой другой вещи мира. Он тоже вещь, он тоже предмет, подлежащий изучению. И в начале XIX века датский мыслитель, прежде всего полемизирующий с Гегелем, возмущается вот такому положению вещей, такому порядку познания прежде всего человеческой реальности. И вот это, кстати, тема в чем-то близкая и параллельная, например, размышлениям славянофилов Ивана Киреевского, Алексея Хомякова. Один размышлял о целостности человеческого существования, о том, что человек должен быть постигнут в качестве целого, а не только в качестве части универсума, не только вот как познающий разум и вот это эмпирическое, посюсторонняя, лишённая, в общем-то, значимости и смысла человеческая личность в единстве вот её биографических, каких-то душевных измерений. Вот всё это близко было и нашим славянофилам. В этом отношении их философия в каком-то смысле тоже к экзистенциализму тяготеет. Они ставят вопрос о личности, о «я», и в этом смысле их противоборство с рационализмом – это в каком-то смысле борьба за личность, борьба за человека. Другое дело, что не всегда эта борьба на русской почве завершалась какими-то философскими результатами. Но, тем не менее, сам факт здесь уже важен. Но вот, возвращаясь к экзистенциализму, мы должны прежде всего подчеркнуть, что экзистенциальная философия – это философия, под знаком человеческого бытия, под знаком личности, не под знаком мира, как чего-то всеобщего и бесконечно превосходящего человека по своей значимости. Но вот по перенесению вот состоялось этого центра тяжести на человека, на человеческое бытие, причем именно на индивидуальное бытие. И вот Киркегор подчеркивал в своем вот споре с Гегелем, что человек должен стать предметом философского внимания. Он есть истинная, подлинная реальность. Другими словами, важно не то, что мы знаем, не то, что мы познаем, а познаем мы мир, вещи мира, а важно, кто мы такие сами, кто мы есть. И вот эта обращенность к той реальности, которая на протяжении, даже можно сказать, не столетий, а, в общем-то, тысячелетий философия игнорировалась, да? Ведь тема личности, тема «я», тема человека в качестве предмета философии, конечно, не только в новоевропейской философии, в философии XIX века появилась впервые, она появилась впервые в античной философии. И там, как мы уже говорили в связи с Франком, эта тема была связана прежде всего с душой. Вот душа как нечто всеобщее и универсальное в человеке, душа как то, что вмещает в себя вот этот мир идей, умопостигаемых, вечных, неизменных, всегда существовавших, вот этих чисто мыслительных образований. Вот эта душа, которая вечная, в отличие от смертного тела, и есть подлинная реальность человеческого бытия. Но это такая реальность человеческого бытия, которая не совсем человеческая, это не совсем человек, душа. Человек, скорее, это вот то временное, изменчивое тело, в котором пребывает душа. И вот это стремление мыслить человека как душу и тело, стремление мыслить человека как нечто вечное с одной стороны и временное с другой, как нечто беспредельно важное и как то, что может подлежать изгнанию из той области, в которой действует философ, а здесь должно быть преодолено именно вот это телесное, чувственное познание. Это телесное, чувственное гораздо менее значимо, чем познание интеллектуальное. Вот то, чем занимается философ, он как бы переносит все свои значимые для себя вещи, значимые для себя принципы из вот этого нижнего этажа человеческого «я», телесного, чувственного, в верхний этаж общезначимого, вечного, неизменного. И этим он не только познает мир, вот так вставая на точку зрения этой души, как вечного, неизменного, ему постигаемого, но он и вместе с тем как бы оставляет человеческое, слишком человеческое. Оно принадлежит только этому миру, миру изменчивому, становящемуся. А подлинное «я» человека – принадлежит вот миру вечности. Притом здесь нужно подчеркнуть, что это «я» не совсем человеческое «я». Это действительно нечто божественное, пребывающее в человеке. Вот эта специфика не только в данном случае античной мысли, но и философии вообще. Философия как бы разделяет человека на две неравных части. Есть человек в его таком вот бытовом, человеческом измерении, в его каком-то биографическом, социальном или душевном аспекте. Вот он рождается, вот он учится, вот он женится, вот он переживает какие-то жизненные трудности, вот он умирает. Это как бы одно человеческое измерение. Но в этом человеческом измерении есть место вот в этой философской перспективе чему-то вот такому, что не совсем в эту жизнь умещается. Вот он садится за стол, перед ним лист бумаги, и он начинает писать, он начинает мыслить. И вот эта его мысль – это не просто мысль частного человека о частных вещах, это мысль ума, мысль духа о бытии. Человек как бы разделен на вот эти два принципа. Он как частный человек и он как философ-мыслитель, которому открыты глубины вот мира, бытия, Бога и самого человека. Вот на эту разделенность как раз обратил внимание Киркегор. И он ее осмыслил как нечто неправильное, неверное. Не должен человек вот так разделяться, не должен он вот быть с одной стороны частным лицом, а с другой стороны вот этим мыслителем, разумом, который исключительно занят познанием мира. Мы должны, в общем-то, говорит Киркегор, обратиться к человеку в вот, индивидуальном личном аспекте, не к сущностям, которые изучает философия, а к существованию самого человека. Его вот это низшее биографическое личностное «я» как раз и есть то, что наиболее интересно и важно для философии. Это и есть истинное бытие, а все, что он мыслит как разум, есть в конечном счете нечто абстрактное, лишенное вот этой непосредственной подлинности такого личностного человеческого переживания. С этого направления, с этого киркегоровского замечания, в общем-то, и началось это экзистенциальное движение, очень, конечно, разнообразное. В русской философской традиции можно нескольких мыслителей охарактеризовать, во всяком случае, в большей или меньшей степени приблизительности, вот как экзистенциалистов. Это Василий Розанов, о котором сегодня у нас идет речь, и это Лев Шестов. Вот мыслитель, тоже обычно квалифицируемый как экзистенциалист. И это, конечно, Николай Бердяев. Вот и о Шестове, и о Бердяеве мы поговорим, может быть, еще впереди разговор о них, а Розанов действительно мыслитель тоже, сошедший вот с этого конька общей значимости к реальности человека, человеческой жизни, человеческих переживаний. И здесь действительно Розанов как бы экзистенциалист до экзистенциализма и экзистенциалист, пошедший гораздо дальше экзистенциализма, как он существовал в XIX веке у Киркегора или в веке XX, вот у тех мыслителей, которые это течение представляют. А здесь достаточно много известных имен. Это и Мартин Хайдеггер, пожалуй, что самый крупный мыслитель XX века, это и Сартр, это и Камю, такой вот мыслитель-литератор скорее. Это и многие-многие другие, так или иначе, вот с этим течением связанные. И Розанов наш еще в конце XIX, начале XX века тоже вполне вот этот общий экзистенциальный принцип исповедует. Это уже заметно на примере его обращения к философии уже после самого окончания университета. Вот эта книга о понимании, которую он пишет, книга о понимании, непонятая, отвергнутая публикой, книга, которая, в общем-то, и сейчас тоже вызывает недоумение, а зачем и о чем она написана. Она как раз иллюстрирует сферу общезначимого, всеобщего, систематического, научного. Розанов стремится к научности, к научному и систематическому осмыслению реальности знания, которой посвящена эта книга. Но очень скоро эту область покидает, область, которая для философии нормативна. Философ всякий вот действует именно в этой сфере. И сходит к человеческой, личностной, экзистенциальной проблематике. Причем ее нахождение тоже у Розанова было связано с биографическими фактами. В прошлый раз мы говорили о такой вот детской не то чтобы фантазии, а впечатлительности Розанова. Он действительно мыслитель, скорее не мыслящий, не познающий, а понимающий, проникающийся теми предметами, теми событиями, теми проблемами, которые он пытается осмыслить. И в этом его такая вот как бы максимальная достоверность. Мы видим не взгляд отстраненный, квалифицированный, который рассматривает какие-то предметы с точки зрения вечности, как бы взирая на них с башни философской общей значимости. А мы видим мыслителя, погруженного в эти проблемы, испытывающего на себе их драматизм. И этот драматизм, как его переживает Розанов, максимально достоверен для читателя. Розанов стремится донести его до всех окружающих. Философия не оперирует понятиями и терминами у Розанова, а философия состоит из каких-то вздохов, то смеха, то крика, то плача. И это действительно специфика его мысли, какая ее необычность. Причем это именно мысль, это не литература, как мы привыкли ее воспринимать. Хотя стиль Розанова и книги Розанова в высшей степени литературны, в том плане, что Розанов остается, по мнению многих исследователей, одним из самых замечательных стилистов и писателей начала XX века. Его произведения, которые даже сложно охарактеризовать, что это часто такие статьи, эссе, причем эссе, статьи, написанные для ежедневных газет, это сборники из вот этих его статей, или это тот жанр, который Розанов впервые нашел и в котором Розанов является в своей красе. Это жанр мимолетного, то есть каких-то заметок, записок, обрывков мыслей, нечто вроде афоризмов, но от афоризмов, существенно отличающихся тем, что ведь афоризм, какое-то меткое крылатое слово, это очень четкая и ясная мысль, которая запечатлена вот в такой совершенно литературной форме. Здесь сразу вспоминаются какие-то афоризмы латинские, представляющие себя фразу, отчеканенную на каком-то твердом предмете, на меди или на камне. Вот характер афоризма. Розановская мысль в этом отношении антиафористична. Это мысль, которая как бы не доведена до какого-то совершенства, не доведена до однозначности, высоты вот этого выражения того смысла, который автор хотел сюда вложить. Это как бы обрывок вот того переживания, которым живет автор. Это его слово, еще не сорвавшееся с губ, еще не продуманное, а вот какое-то внутреннее такое прокашливание, можно сказать, которым человек впервые реагирует на какой-то факт, впервые пытается его артикулировать в глубине своего переживания. Действительно поразительное в Розанове, вот эта открытость, можно сказать, прямота, честность, причем честность, доходящая ведь даже до некоторого, можно сказать, абсурда, ведь многие обвиняли Розанова в его какой-то вот такой человеческой и литературной, и мыслительной нечистоплотности. После выхода в свет первых его книг, ставших известными, ставших популярными, на Розанова обрушился целый град критики. Как же так можно оголять свою душу? Как же так можно писать? Где же стыд, где же совесть у Василия Васильевича? Зачем такое самооголение? Зачем это? Это бесстыдно, это в высшей степени неправильно, потому что так показать человека нельзя. Это что-то, срывающее покров с человеческой респектабельности, в любом смысле слова, из духовной, из бытовой, из любой другой. А ведь человек в каком-то смысле всегда пытается показать себя и другим, а самое, что важно, и самому себе, как-то лучше, чем он есть, высказать или оформить свой образ максимально приемлемо и для общества, в котором он живет, и для себя самого. Такое часто бессознательное, чем сознательное лукавство. И в сфере мысли, в сфере философии это тем более так, ведь философ вообще не о себе пишет, а о мире, о бытии. Он использует здесь не просто слова бытового языка, бытовой речи, а использует термины, понятия, что еще делает бесконечно трудным путь пробиться, скажем, к личности автора. Да? Если мы будем читать «Критику чистого разума» Канта или «Наукоучение Фихте», то мы, в общем-то, по этому чтению с большим трудом или вообще вряд ли сможем составить представление о личности автора. Кто действительно написал эти произведения? Совершенно непонятно, совершенно непредставим образ этого человека. Розанов весь себя вложил в написанное самим собой. Он весь стал текстом, весь стал своей очень особенной, но содержащей в себе вот эти философские интуиции литературой. И вот это своеобразие Розанова, даже, можно сказать, здесь его, с одной стороны, гениальность, с другой стороны, и наиболее, можно сказать, вызывающая критику, или даже, можно сказать, могущая ввести читателя в какое-то замешательство, даже в искушение. Вот его такая открытость, такая правдивость поверх всяких возможных норм, поверх всяких возможных условностей, которыми окружена, оформлена часто наша жизнь. вот это розановское своеобразие, вот это его непохожесть на других. Куда там Владимиру Соловьеву с его все-таки тяжеловесными философскими произведениями или любому другому из русских мыслителей вот этого направления философии всеединства, угнаться вот за таким самообнаружением человеческой личности, самообнаружением вот этой самой экзистенции. Вот действительно здесь мы встречаем не только человека, но встречаем как бы само бытие, которое становится нам открыто, доступно через вот эту душевную экзистенциальную жизнь, это переживание, выплеснутое на страницы вот этих статей, на страницы вот этих внутренних диалогов Василия Васильевича. Вот действительно такая вот особенность его мысли, которую мы не встретим, ну, практически нигде в русской философии XIX и XX века. Всё-таки философ Розанов – это вот действительно философ такой как бы честности, такого отсутствия какой-либо позы, с которой, в общем-то, начинается любое знание, в том числе и философское. Поза в хорошем смысле слова. Ведь философия, да, начинается по Аристотелю с удивления. Нужно чему-то удивиться, а удивиться можно только как бы встать вот в такую позу удивления, выйти и выделиться из той ситуации, которая этому удивлению подлежит. И это вот такая позиция философа традиционная и ученого. Удивиться – значит стать вовне. Для Розанова удивление – это погружение, это удивление – это слияние с предметом. Бесконечных розановских рассуждений. А Розанов, надо здесь отметить, писал практически обо всем. У него есть сочинения, которые можно отнести к философским, у него есть огромный пласт работ, которые тоже с некоторой натяжкой можно назвать литературоведением, замечательные статьи о Достоевском, о Гоголе, о Толстом, о Лермонтове, о Пушкине. В этом отношении вот это розановское обращение к русской литературе, оно тоже очень ценно в составе его трудов. Такой действительно опыт очень важный, особенно для тех, для кого как бы мир русской литературы – это что-то живое и значимое. Здесь, безусловно, мимо Розанова пройти совершенно нельзя, мимо его видения русской литературы XIX и начала XX века. Вот это литературная сфера его трудов. Это сфера, которую можно отнести сейчас к истории культуры. Розанов выступает в качестве историка культуры и искусствоведа. Притом его искусствознание и его история культуры – это тоже вот такая погруженность, тоже такая зоркость, такое ясное видение того, что по-настоящему было увидено гораздо позднее. Да? Розанов открывает впервые еще в конце XIX – начало XX века те реальности, которые до него вообще не были актуальны не только для российского читателя или ученого, но и для европейца. Вот, например, здесь нужна важная книга, посвященная розановским вот, путевым заметкам или воспоминаниям о путешествии в Европу. Да, поступив в новое время, директор нового времени Суворин, покровительствующий Розанову, отправляет его в путешествие по Европе. И он путешествует по Европе, он был в Германии, он был в Италии, и вот пишет свои путевые заметки о своем единственном путешествии по Европе. Вот надо просто читать эти заметки, насколько они глубоки, проникновенны, насколько Розанов здесь точен и остроумен, попадает в точку почти что в 100% случаев. И это действительно как бы редкость на фоне какого-то искусствознания, искусствоведения, которое, как правило, и в XIX веке, и в XX веке представляет из себя нечто бесконечно скучное, какое-то вот нагромождение фактов, сведений, тогда как здесь у Розанова это переживание, переживание художественной реальности, то ли это архитектура, то ли это скульптура, то ли это живопись. Вот всегда вот это вчувствование, всегда это проникновение душевной ткани Розанова в душевную ткань вот этих великих произведений, древности или современности, или просто каких-то событий жизни. Вот это действительно необычное и важное в розановской мысли, и то, с чем что-либо сложно сопоставить. Вот действительно экзистенциализм, переживание или существование, которое растворяет в себе все и все из этого существование розановского такого могучего и глубокого, все вырастает, как какие-то грибы после дождя, все то, что в него впитано, все то, что в него вот этой проникновенностью занесло. Да, это может быть, конечно, нечто великое, нечто значимое и достойное всякого внимания, а может быть просто мусор. Вот это тоже розановская специфика. У него вот в этой экзистенции есть совершенно все. Он может залюбоваться чем-то действительно очень значимым и важным, а может вот то, что как бы ему и вменяли в качестве какого-то бесстыдства, да, вдруг, скажем, вернуть сюда же какую-то малозначимую или даже вот совершенно нелепую подробность быта, то ли своего, то ли еще чего-либо, да. Вот это соединение великого и малого, ничтожного и значимого в Розанове, оно тоже впечатляет. Он как бы остается всегда Василием Васильевичем Розановым, вот таким вот провинциалом, бывшим чиновником и учителем, а теперь литератором, попавшим в столицу, и вот как бы со своего как бы провинциального такого угла русского обывателя, хотя русского обывателя непростого, как мы говорили, достаточно образованного и очень начитанного, и очень такого себе на уме, вот с позиции этого русского обывателя вдруг окинуть своим взором, да, из своего угла что-то беспредельно важное и значимое, то ли для культуры, то ли для религии, то ли для церкви, то ли для семьи и брака, то ли для литературы, вот для всех тех сфер, которые он в своем творчестве затрагивал. Возвращаясь к какой-то попытке систематизировать его мысль, мы перешли от этой философской общей значимости к сфере экзистенциального, в котором все есть, в котором все присутствует в качестве фактов такого душевного переживания розановского. Притом здесь важно еще вот что: Розанов значительное место в своем творчестве уделив вопросам семьи, пола, брака, материнства, детства. Вот мыслитель, обратившийся именно к этой области, которая, в общем-то, по-настоящему никогда философской не была. Хотя здесь вот какой момент. Мы как бы пытались Розанова противопоставить философии, русской философии в том числе, а здесь в чем-то возвращение Розанова к проблематике русской религиозной философии, как бы совершенно другого угла, совершенно другого края. Если мы помним, у Владимира Соловьева есть вот эта тема вечной женственности, женского начала с не совсем понятным статусом, то ли это часть такого достаточно странного и смутного духовного опыта Владимира Соловьева, то ли это реальность его философии или его богословия. Но, тем не менее, все-таки это никогда не проясненное, но женское начало. Женское начало, которое Соловьев пытается укоренить в каких-то высших слоях бытия. В Боге есть женственность, в Боге есть женское. Хочет показать Соловьев. Женское не в прямом смысле слова, женское, скажем, как пассивное, женское как восприемлющее, женское как нечто вот противоположное, хотя и соответствующее вот этому божественному порождающему и осуществляющему, оформляющему началу. Это, в общем-то, до поры до времени рассуждение как бы в порядке вещей. Собственно, у Платона тоже реальность идеальная, реальность идей и реальность мира, или точнее материи, мыслится тоже в этих категориях мужского и женского. Но, конечно, у Соловьева вся эта тематика не присутствует сама по себе, она закована в этот каркас, затянута в корсет философских понятий, философских терминов. София таится в философских формах, хотя и часто из них вырывается, скажем, в соловьевской поэзии, по-своему, можно сказать, эротичный. Эрос здесь платоновский, платоничный. Эрос, о котором рассуждали на перу Агафона, Сократ и все собравшиеся в платоновском диалоге «Пир». Такой эрос здесь присутствует, хотя и всем этим необходимым романтическим компонентам. Вечная женственность тянет нас к ней. Это притяжение вечной женственности присутствует в многих основных трудах Владимира Соловьева. Это как бы такая его философская интуиция, и это часть его жизненного опыта какого-то, душевного, духовного опыта. В чем-то эта тема Софии, это тема женского, это тема пола. Владимир Николаевич Лоский, когда будет критиковать философию отца Сергия Булгакова, его софиологию, будет об этом писать, подчеркивая, что не должно вносить женское начало, не должно вносить начало пола в божественное. Пол – это реальность тварного, а не божественного мира. Вот это отповедь Владимира Лоскова. Здесь на труды продолжателя Владимира Соловьева, отца Сергия Булгакова. Розанов подходит к этой проблематике с более органичной стороны. Все-таки он размышляет не о Боге, укореняя в Боге пол, а рассуждает о поле. Правда, с перспективой укоренения пола в Боге. Вот это розановская посылка. И здесь он мыслитель действительно непревзойденный. Его статьи, посвященные теме пола, брака, семьи, это что-то беспрецедентное не только в русской философии, в русской литературе XX века, ну, пожалуй, что и в мировой литературе и философии. Часто Розанова сопрягают с Фрейдом. Розанов – это русский Фрейд. Но Фрейд на фоне Розанова по-настоящему выглядит очень схематично. Это как бы такой вот врач-теоретик. Причем Фрейд такой теоретик очень грубый. Его вот эта либидо, его эрос и танатос – все это очень такие простые и грубые интеллектуальные формы, заимствованные, конечно, из немецкой классической философии, которая беспредельно упрощена и опрощена в этих формах, да, и снижена. Розанов нисколько в поле ничего не снижает, наоборот, он как бы пол возвышает, видит в нем основание жизни и бытия во всем его разнообразии. И государство, и общество, и культура, и религия – все укоренено вот в этой бездне животворной, в которую Розанов делает массу важнейших и глубоких экскурсов. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо вам за внимание.